грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня внимание всего мира привлечено к ситуации в Алеппо, поскольку на закрытом заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке проведено обсуждение нового проекта резолюции по Алеппо, который подготовлен Новой Зеландией. «Обманчивая гуманитарная пауза» – такой подзаголовок нашей встречи с двумя нашими гостями, арабистами Владимиром Исаевым и Александром Шумилиным. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Александрович, как вы считаете, насколько вот это удачный формат такой гуманитарная пауза?
Ну, видите, вопрос не в удачности названия, скажем, да, гуманитарная пауза, она или, так сказать, будет что-то более серьезное. Вопрос заключается в следующем, насколько это будет эффективно. Действительно, будет ли установлено перемирие? Перестанут стрелять, что с одной, что с другой стороны, в этом сейчас достаточно сложно разобраться. Вот если бы перестали стрелять, и действительно можно было поэтому во время этой гуманитарной помощи оказать какое-то содействие тем несчастным людям, которые оказались в Восточном Алеппо, Алеппо волею судеб, ну, наверное, это можно было бы только приветствовать.
А вы как считаете, Александр Иванович, вообще был такой прецедент? Вот я где-то слышал такое слово сочетание «гуманитарная пауза».
Да, действительно, это надо вспомнить, был ли прецедент. Во всяком случае, для меня это не очень удивительно, ибо я вот провел исследование публикаций в мировой прессе, можно сказать, по проблемам Сирии, Алеппо. И пришел к выводу, что именно гуманитарные вопросы, ну, собственно, это не я пришел к выводу, я просто с этим ознакомился, но это очевидно, что гуманитарные вопросы сейчас преобладают над всеми остальными. Какими? Над, если угодно, проблемами борьбы с терроризмом как таковой. Да, это был лозунг номер один еще, ну, скажем, какое-то время назад.
Ну, летом хотя бы, да, вот сейчас.
Да, в общем, даже летом еще до того. А вот проблематика, связанная с гуманитарной катастрофой, как ее называют в Алеппо, в других местах, с мигрантским кризисом, да, кризисом беженцев, сейчас это вышло на передний план, несколько оттеснив проблематику, связанную с борьбой с терроризмом, хотя мы видим, что это происходит и со стороны международной коалиции, там попытка освободить Масул, и со стороны вроде бы российско-сирийских авиационных групп и наземных подразделений, как там называется, происходит борьба с терроризмом, но это вот на местах. А в общем информационном пространстве преобладает озабоченность ситуации в гуманитарном плане.
С нами на прямой связи вышел представитель сирийской общины в Москве Махмуд Аль-Хамза. Добрый вечер, Махмуд.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, насколько вот эффективно вот начавшаяся на той в конце недели эта гуманитарная пауза вокруг Алеппо? Вам слово.
Ну, к сожалению, вот это перемирие в Алеппо ничего не дало, никаких положительных результатов, потому что там условия, что нужно открыть коридоры, нужно выходить боевикам, нужно выходить мирным жителям, и тогда помощь будет этим, кто выходит оттуда. То есть фактически, понимаете, кажется, что это не очень такая, не такой серьезный шаг. Перемирие. Это больше всего пропаганда и формально, чем настоящее стремление к разрешению ситуации. Дело не только. Я понимаю, что гуманитарные вопросы это действительно берет верх сейчас в данный момент. И не только в Алеппо, между прочим, во всей Сирии. Везде катастрофа гуманитарная. Но почему ставятся такие условия в Алеппо? Нужно выходить людям из Алеппо. И боевикам, я понимаю, если там террористы, или как их считают, Джабхат-ан-Нусра, я понимаю, их несколько сотных человек. Но почему мирным гражданам нужно отсюда покидать город? Кому оставить свои дома? То есть вот это часть общей картины, когда нету стремления решить вопрос в Сирии, а идет борьба за кто больше берет там, расширяет свое влияние, свое там берет больше себе как бы кусок больше, и там и Россия, и Америка, и Турция, и все на сирийской земле. Сирийцы – это последние, кого волнует. Ну, вот, вот такая ситуация. Поэтому, говорит, вот сейчас идти о деталях и подробностях, вот гуманитарные там примеры было, не было, не это главный вопрос. Это все-таки путает людей и затягивает убийственная война в Сирии, которые погибают именно, при которой погибают именно сирийские граждане.
Спасибо, Махмуд. Давайте послушаем Якова Кедми. Это политический эксперт, бывший глава НАТИФ, одной из израильских спецслужб. Он анализирует, что происходит в Алеппо.
В отношении Алеппо ситуация более или менее ясна. Несколько кварталов восточного Алеппо находятся под властью сирийской оппозиции. Основную часть сирийской оппозиции составляет Джабат аль-Нусра, то есть сирийская аль-Каида. Все остальные сирийской оппозиции, часть из них чисто мусульманские, экстремистские религиозные организации, но не такого типа, как Аль-Каида, подчиняются Аль-Каиде. Если там есть небольшие группировки нерелигиозной оппозиции, они тоже подчиняются Аль-Каиде. Находится там порядка 100 тысяч мирных жителей. Этот район полностью окружен сирийскими войсками и их союзниками. Решение проблемы может быть не только Алеппо, но и Сирии, когда на территории Сирии будет фактически ликвидировано присутствие религиозной оппозиции, это ИГИЛ, Аль-Каиды и те, кто их поддерживает, ликвидировано абсолютно, то ли потому, что эти оппозиционеры уйдут, сбрив бороды, то ли сбрив их бороды, сняв их вместе с головой. Пока они находятся на территории Сирии, никакого политического процесса там практически быть не может. Договариваться с Аль-Каидой или с ИГИЛом можно только одним способом, ликвидировав.
Владимир Александрович, вот как, по-вашему, мы имеем вообще объективную какую-то картину ситуации в регионе? Потому что вот если посмотришь новости разных там стран, участников этой коалиции, то совершенно разная картина.
Ну, вы знаете, естественно, что сейчас в условиях того, что называется информационной войной, каждый старается представить свою именно точку зрения на те события, которые происходят в регионе. Можно говорить только о каких-то общих тенденциях, которые, ну, видны всем, когда они проявляются в какой-то мере. А в общем, объективную картину достаточно сложно составить. Нужно находиться в глубине всех этих событий. Со стороны судить сложно. Ну, вы понимаете, дело в том, что, ну, что вот, например, можно увидеть сейчас. Обратите внимание, что к настоящему времени ни боевые действия, так сказать, правительственных войск ряда арабских стран, ни бомбардировки США, их союзников по НАТО, их по коалиции, ни аналогичные действия ВКС России не привели к какой-либо политической ясности и не могли привести, так как в этих странах фактически нет сейчас ни одной силы, но которая контролировала территорию полностью. Даже в Египте не контролируют правительственные войска, не контролируют, например, районы Синая отдельные. Поэтому, так сказать, это можно увидеть, что боевыми действиями как бы не хотелось, но решить вряд ли что-нибудь получится. Значит, соответственно, это нужно сопровождать каким-то политическим процессом. А вот здесь начинаются самого разного рода разногласия, с которыми, ну, участники этих переговоров не всегда согласны, а иногда просто отказываются садиться за стол переговоров или намеренно срывают те самые гуманитарные паузы, назовите как хотите, во всяком случае какие-то попытки установления, ну, я бы сказал, режимов прекращения огня, скажу так.
Александр Иванович, вот на этих днях исполнилось 5 лет, как свергли режим Каддафи, и самосуд над ним произошел. Как по-вашему, это вообще, с каким знаком можно оценить это для вот, последствий для самой страны Ливии, это событие?
Это зависит от позиции, от взгляда на ситуацию. В России официально это гневно осуждается. Но если взглянуть с точки зрения тех ливийцев, которые восстали против Каддафи, это закономерный результат. Соответственно, и в международном плане те, кто поддерживали повстанцев, предотвращая, кстати, гуманитарную катастрофу, и это тоже интересный вопрос для исследования, ибо там такой катастрофы, как в Сирии, не произошло. Она была предотвращена. Каддафи оказался вместо судебного процесса, вот, не буду описывать.
На суде то, Линча вместо суда.
Суд истории, Линча, да. Но вот я хотел сказать, на повозке, где его и катали, и мотали еще полуживого. Вот, то есть суд Линча, совершенный повстанцами, несомненно. Вот, дальше это обрастает мифами. Мифами, типичными для упомянутой информационной войны, что там за этими повстанцами стояли чуть ли не
как французские минимум взводы,
и голландские, французские, британские спецназ. В общем, послушайте первый и второй канал и увидите, сколько там воевало подразделений стран НАТО. В кавычках, конечно, да? Вот, поэтому, что ж, закономерный процесс это боевые действия. Каддафи со своим окружением попытался спастись, вырвался из окружения. Видите, как русский язык, да? Со своим окружением вырвался из окружения,
да,
в городе Сирт.
Каламбур.
Да, каламбур, но правильное употребление, тем не менее, двух смыслов. Из окружения в городе Сирт и по дороге вот был захвачен якобы по наводке спецназа, во что можно верить, почему бы нет какого-то, да, одного из этих трех натовских. Но порешили его, несомненно, свои. Это было заснято на пленку. Вот. Я не вижу в этом ничего удивительного, что достойно обсуждения.
Вот давайте мы Махмуда спросим. Махмуд, как вы стали пример Каддафи уроком для Башара Асада? И вот всячески он пытается ли его предотвратить, такой исход? Вам слово.
Да, я только разрешить и сказать два слова комментарии к господину из Израиля, или откуда, я не знаю, говорит.
Да,
господин Яков. Во-первых, ИГИЛ это не оппозиция. Вот надо просто уточнить. Джабхат ан-Нусра это террористы тоже, но они воюют против режима. Мы их не считаем тоже оппозицией, но ИГИЛ никогда, они как появились в Сирии, так и начали воевать против сирийской свободной армии. То есть они против революции, против сирийского народа. А Джабхат ан-Нусра или Джабхат ат-Тахриш, действительно, она воюет против режима, и есть координации с ними и так далее. То есть просто хотел уточнить. Насчет Каддафи, вы знаете, ну, конечно, там драматические события были, именно связано с ним лично. Я бы не хотел, чтобы так и с ним справились таким образом. Надо было его раз в плен взять и судить и так далее. То есть убить такого человека, если он безоружный или так далее, это не прилично, не хорошо. Но это война все-таки была. И пример Ливии очень тяжелый пример, который сильно отразился на событиях в Сирии. То есть, если бы не было ливийских событий вот в таком виде, в таких кровавых видах, и вмешательство НАТО, и сразу началась там вооруженная борьба фактически. Не было мирных демонстрантов много. Чуть-чуть было, и сразу Каддафи стал стрелять. В Сирии тоже повторилось то же самое. Но все-таки в Сирии народ не взял оружие. 7 месяцев не было оружия в руках повстанцев, в отличие от Ливии. Но мне кажется, я вспоминаю слова, может, покойного Мирского, по-моему, или как, нет, или другой политолог российский, он говорит, что все-таки Россия как будто защищает задницу Башара Асада. Они видели, как Каддафи, что с ним сделали, повстанцы, и представляли себе, что с Башаром Асадом то же самое случится. А это очень страшно, потому что эта модель или этот подход может распространиться дальше, угу, в другие места.
Спасибо, поэтому Махмуд. Давайте послушаем, да, еще раз, да, вот Якова Кедми, вашего оппонента, бывшего главы одной из израильских спецслужб. Он задается вопросом, почему Россия и Запад так по-разному оценивают ситуацию в Сирии?
Никто на Западе не отрицает, что в Восточном Алеппо власть находится в руках Аль-Каиды, Джабхат ан-Нусра. Я не слышал. никто не отрицает, что идет полное взаимодействие между Джабхат-ан-Нусра и всеми другими организациями, которые находятся на территории Алеппо. Так что разница не в фактах и не в представлении фактов, а разница в подходе. То есть как с этим бороться? Практически, кроме разговоров о том, что не надо атаковывать восточный квартал Алеппо, несмотря на то, что там находится Аль-Каида, больше ничего практически не ведется. Так что мне трудно найти какую-то логику в призывах не атаковать восточный Алеппо, и что оставить власть Аль-Каиды там, это не выход. Это политика, да, но если цель политики найти выход из того кризиса, который сложился вокруг Алеппо, то я его вижу только в одном. Независимо от того, как его видят другие, полной практической ликвидации присутствия Аль-Каиды и ее союзников на территории Алеппо. Кто этого не считает, кто говорит о мирном существовании с Аль-Каиды, ну, вспомнит, зачем тогда была начата война против Аль-Каиды после 11 сентября. Зачем военной борьбы с Аль-Каидой была атакована Ирак в начале этого века? То есть должна быть определенная логика в политике. Или воюем с Аль-Каидой, или пытаемся найти с ней общий язык. И я за то, чтобы Аль-Каиду ликвидировали.
Владимир Александрович, вот некоторые политологи предвидят, что последствия бомбардировок Алеппо могут сравниться с последствиями бомбардировки Дрездена в 1945 году. То есть там столько мирных жителей осталось и вообще стариков и детей, что это вот грозит гуманитарной катастрофой. Вы согласны с таким мнением?
Ну, видите, дело в том, что в Восточном Алеппо и так уже гуманитарную катастрофу наблюдается не первый месяц, как говорится. Я просто хочу обратить внимание, что Алеппо – это был почти 3-миллионный город, самый большой на территории Сирии, больше, чем население там было больше, чем в Дамаске. Значит, примерно сейчас 1,5 миллиона, по разным оценкам, потому что цифры могут быть только оценочными, во время войны нет достоверной статистики, но по разным оценкам, вот в западном Алеппо проживает где-то от 1,5 миллионов до 1 миллиона где-то 700 жителей. Многие из них, кстати, это те, которые бежали из восточного Алеппо. Кто-то там остался, вот как Махмуд сказал, что не желая бросить дома. Ну, кто-то выбирает имущество, кто-то выбирает жизнь, правда. Ряд людей тоже, ряд частное население покинуло Алеппо, действительно, превратившись в беженцев. И это ужасная вещь. Но вот тот же самый, любой военный эксперт, и тот же Яков Кедми подтвердит, что вы меня простите, пожалуйста, но война в городе наиболее неудобна для наиболее неудобный вид боевых операций для любой регулярной армии. И как бы она старалась не допустить больших потерь среди мирного населения, 20% этого мирного населения погибает, как правило. Такова статистика. Любых, так сказать, боев в последние, во всяком случае, 20 лет в условиях городских условий.
Ну, так и раньше было. В Сталинграде то же самое было.
То же самое было. Фактически эти люди оказались в силу разных обстоятельств. Кто-то, повторяю, дом охранял, кто-то думал, что и так выживет, и прочее, прочее. Но бомба, она же не разбирает, когда падает, так сказать, мирный там житель или нет. К тому же, это мы видели и по тому же сектору Газа, в конце концов, когда израильтяне проводили некоторые операции. Ну, когда, скажем, в подвалах, в жилых домах устраиваются огневые точки, ставятся пулеметные гнезда. Естественно, их стараются подавить, чтобы избежать, армия старается подавить, чтобы избежать, так сказать, больших потерь и не брать это в лоб. То, естественно, подвозится артиллерия, танки, которые разбивают этот дом. Кто там живет в этот момент, знаете, мало кого в данном случае волнует. Поэтому, естественно, что та ситуация, которая сложилась в Алеппо, она, в общем-то, в восточном, я имею в виду, она близка к катастрофе, это действительно так. Что составляет резкий, кстати, контраст с западным Алеппо. Я имел удовольствие там быть недалеко, как в июне. Пожалуйста, рестораны полны, университет работает, магазины вовсю работают. Иногда, правда, к сожалению, эти негодяи, которые из числа этих экстремистов, которые сидят в восточном Алеппо, проводят различного рода минометные, скажем, атаки. Вот не так давно они провели атаку, и погибло там 6 или 7 студентов на территории, так сказать, западного Алеппо, где находится университет. Поэтому ситуация очень сложная и неоднозначная. И неудивительно, что, в общем-то, ну, в частности, наши, так сказать, вооруженные силы, наше руководство во многом призывают призывает, ребят, давайте как-то разъединить вот умеренных-то, неумеренных. Ну, какой-то признак-то должен быть, чтобы, так сказать, не меньше нанести ущерб во время штурма определенных районов Алеппо мирному населению. Вот такова ситуация.
Александр Иванович, вы как считаете, вот немирные, как выражается Владимир Александрович, могут использовать мирных жителей в качестве живого щита?
Нет, я в целом не согласен с оценкой. Какой штурм? Боевые действия в городе. До этого еще не дошло. Речь сейчас идет о исключительно авианалетах, да, и блокированный город. Никакого штурма там нет. А вот если бы был штурм, как израильтян в Газе, тогда бы это была другая была бы история. Вот. Поэтому здесь не следует вот это смещение ситуации производить. Сегодня мы имеем, ну, в данном случае пауза, а до паузы исключительно авианалеты, и было справедливо сказано, бомбы не разбирают. Вот, авианалеты на населенные пункты, это есть известная классификация данных действий. Вот, а об штурмах и сравнивать с израильтянами, это не совсем корректно в данном случае.
Ну, это твоя точка зрения, точка у меня зрения другая.
Не нет, было, я имею в виду, а мы с Дрезденом, если сравним, там тоже не было штурма.
С Дрезденом можно сравнивать, но с Алеппо нет, там нет штурма. Там
так есть окружение,
там есть окружение и есть бомбардировки сверху. А проникновение в город не произошло и не может пока произойти, поскольку дается отпор. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – это, конечно, следующее смещение, которое мы сейчас слышали, что там Аль-Каида контролирует Алеппо. Джабхат ан-Нусра формально порвала с Аль-Каидой, но это всех вызывает улыбку. Там, да, да, да. Джабхат ан-Нусра – это организация, которая борется на исламистских позициях, стоит, да, и борется как с Асадом, так и с ИГИЛом. Вот. И это наиболее эффективная и боеспособная часть общего фронта оппозиционного, как ИГИЛу, так и Асаду. Вот. В этом проблема с размежеванием. Что значит умеренным, которые там есть и которых игнорирует Яков, это в его стиле, есть Асад и есть террористы. Уже устали это слушать. Вот. Есть еще Сирийская свободная армия, есть еще подразделения другие, которые смыкаются с Сирийской свободной армией. И есть Джабхат ан-Нусра в прошлом, вот, которая официально рассталась с Аль-Каидой, повторяю. И в этой связи возникает вопрос, а вот и моему коллеге тоже, может быть, его уместно задать, потому что Яков не на связи. А с какой стати вот эту Джабхат ан-Нусра, которая там формально когда-то провозгласила связь с Аль-Каидой, а потом отказалась от этого напрочь, можно называть вот такой жестко террористической, и ее таковой многие называют, и это справедливо, и пусть будет это справедливо, но ни в коей мере не называть жестко террористической группировку Хизбалла, милиции Башара Асада, которые также режут головы, в той самой, базируются в той самой западной части Алеппо и обеспечивают окружение наземными операциями. Вот. Почему Хизбаллу не называют террористической группировкой, а для Якова это вообще должно быть стыдно, потому что это главная угроза Израиля.
Вот. Но он Израиль, по-моему, признает это террористической.
Нет, он не признает. Сейчас у него все одно. Нет, Израиль... Он на российском телевизоре, он
нет, все говорит. Нет, я имею в виду не Яков, самый...
Израиль, признаю, считает это да. террористической
А вот объясни, пожалуйста, почему говорят все о Джабхат ан-Нусра, которая отказалась и борется как с ИГИЛом, повторяю, так и с Асадом.
А мы сейчас
и
Махмуд
ничего не говорят о Хизбалле, которая признана всеми серьезными игроками, не всеми вообще, а серьезными игроками в регионе и в мире, жестко террористической группировкой. Ну, ответь, вот скажи
мне. Нет, видишь... Я вам слово, потом дадим Махмуду.
Давай хорошо, но видишь, дело в том, что вообще-то несколько лет назад, если, так сказать, верить такому специалисту, как Александр Игнатенко, я думаю, что его в квалификации вряд ли сомневаешься, то он, например, в своей статье не столь давно очень легко определил, некоторые вещи, что несколько лет назад в Сирии возникла группировка, которая называлась «Джебхат ан-Нусра» или «Ахля аш-Шам». Да? То есть по-арабски это «Фронт поддержки народа страны Шам». Потом название сократилось до «Джебхат ан-Нусра» – «Фронт поддержки». Да? Эта группировка изначально состояла из аль-Каидовцев, которые осели в Саудовской Аравии, в Египте и других странах. И первоначально в составе ее членов воевали только иностранцы. Сирийцев там вообще не было. И с этой точки зрения можно назвать ее, поскольку там были ветераны Аль-Каиды, хотя они официально, как ты правильно сказал, не произносили клятву верности Аз-Завахири или тем, кто были усами Бен Ладены. Что характерно, она обладает до сих пор символикой Аль-Каиды. Флаг у нее, между прочим, аль-каидовский.
Она всегда говорит, что Аль-Каида когда-то была против террористов.
Черный флаг у всех. Почему Хизбалла не террористическая группировка? Почему с ней не борются? Почему ее поощряют?
Израильтяне, например, борются с этой группировкой.
Израильтяне борются
с этой группировкой. Да. Кто ее признает, у нас она, по-моему, тоже считается.
Нет, бывает иногда в Кремле даже из нее представить.
Да, она у нас не считается. Да,
вот, поэтому, так сказать, опять-таки, вот кто как считает. Здесь, понимаешь, дело в том, что если мы начнем так рассматривать каждую группировку, то мы вообще там, наверное, умеем,
никого не найдем. Да. Давайте дадим слово Махмуду. Махмуд, как по-вашему, есть ли угроза повторения дрезденской ситуации 70-летней давности?
Оно уже идет. На самом деле, они восточные Алеппо и центральный часть Алеппо, если вы смотрите, недавно были кадры сверху, полностью разрушен город. А город Алеппо состоит все дома из камней. Это очень трудно взять город. Никогда ни солдаты Асада, ни Хизбулла, ни иранцы, ни российские самолеты и асадовские никогда не возьмут Алеппо. Это исключено. Но могут стереть его с лица земли. Это могут. Это долго и с большим трудом. Это первое. Второе. Насчет Джебхат ан-Нусра. 90% боевиков сирийцы. И там обычные боевики рядовые. Они вообще никакие не террористы, не экстремисты. Это обычные боевики, которые воюют против режима. Это другой момент. Третий момент. Восточная Алеппо – это неправда, это не под контролем Джебхат ан-Нусра. Джебхат ан-Нусра составляет небольшой процент боевиков в восточной части Алеппо. А почему, я присоединяюсь к Александру, почему не считают Хизбулла, иранские вот эти солдаты, всякие ополченцы шиитские с Ирака, с Афганистана. Вы понимаете, они идут и поднимают флаг религиозный, конфессиональный, что мы пришли отмстить за Аль-Хусейн. А в Израиле это не видят, не слышат. Почему-то только фиксируют внимание на восточный час, то на тех, кто там находится, а те, которые окружают, кто они? Так там 90% окружает Алеппо, это не сирийские солдаты. Уже нету армии у Асада. Все военные обозреватели и аналитики все говорят, армии у Асада нету. У него группы, которые сами по себе находятся в разных местах и занимаются воровством у народа, там на постах, где проходят люди. А кто там окружает Алеппо, это в основном наемники, которым платят в день по $10, чтобы окружили Алеппо. А те, которые внутри Алеппо, это сирийцы. Ни один не сдается. И они сейчас готовят большую военную операцию против, чтобы снять блокаду. Что вы думаете, Алеппо сдадут так просто? Даже пусть ядерное оружие там используют, они не уйдут. Спасибо, и я просто хочу еще одно слово.
Давайте.
Если разрешите, Владимир.
Конечно.
Мне жалко вмешательства России в Сирии. Чего они добиваются? Кому они помогают? Они помогают преступному режиму, который уже развалился. Так кто будет друзьями России в Сирии в будущем? Пускай Асад останется сейчас. Немножко, некоторое время. А дальше что будет с Россией в Сирии? Все эти расходы, все эти военные вмешательства, и самолеты, и военные корабли. А что дальше? Они не могут оккупировать Сирию вечно. Все оккупации в мире все оккупанты уходят. Все равно народ не примет это. Поэтому зря они все это делают.
Спасибо,
ни
Махмуд.
К чему они потеряют Сирию на самом деле.
Давайте послушаем Якова Кедми, который задается теперь вопросом, в чем смысл вот этих гуманитарных пауз?
Гуманитарные паузы, если кто-то рассчитывал, что они приведут к тому, что часть террористов уйдет, а часть населения уйдет, то он проявил наивность, чтобы не говорить о другом. Аль-Каида не собирается сдаваться, не собирается уходить. Те, которые под ее властью, не могут этого сделать, даже если бы хотели. Аль-Каида никогда не даст уйти гражданскому населению, потому что гражданское население является для нее защитой. Мы с этим знакомы на Ближнем Востоке. То же самое Хамас для всех операций прикрывался гражданским населением и никогда не был за то, чтобы гражданское население его покинуло, стреляя из-за их спин и располагая как ракеты, так и минометы на территории школ, больниц и мечетей. То же самое делал Хизбалла, располагая свои ракеты среди мирного населения, прикрываясь. То есть рассчитывают на то, что террористы по каким-то соображениям, кроме страха перед физическим уничтожением, пойдут навстречу и уйдут, или дадут населению уйти. Если осторожно говорить, это наивность. Наивность в моих глазах – доходящая до глупости.
Владимир Александрович, мы знаем, что еще готовится операция в Мосуле. Как вы считаете, вот она готова вообще? Или преждевременно?
Ну, Мосул нельзя сравнивать, естественно, с восточным Алеппо по ряду обстоятельств. Дело в том, что вот тут я с удивлением услышал заявление Махмуда о том, что там у президента Асада войск не осталось и так далее. Есть там войска, я вас уверяю, в общей сложности там со всеми пришлыми и так далее, где-то 1200 находится, но не так сказать, непосредственно в восточном Алеппо или вокруг него, но вообще в самой той территории, которая контролируется Дамаском. Что касается Мосула, но дело в том, что Дамаск сам по себе, то есть не Дамаск, простите, восточный Алеппо окружает примерно, как считают на глазок, многие говорят, примерно где-то 15, ну максимум 20 тысяч правительственных войск, там, членов этого самого КСИР, я имею в виду Корпуса Стражи Исламской Революции, Хизбаллы и прочее, прочее. Значит, внутри где-то от 7 до 10 тысяч боевиков. Ну, в лучшем случае, двукратный перевес. В Мосуле немножко другая ситуация. Там цифры тоже очень разнятся. Ну, например, американцы говорят, что они собрали в общей сложности 80 тысяч человек, бойцов, которые могут это делать. Ну, сами иракцы, словами своего премьер-министра Абади, не далее, как 17 числа, сказали, что они выдвигают 28 тысяч, 28-тысячную армию на Мосул. Ну, плюс еще, значит, полиция федеральная провинции Найнавы, плюс еще, естественно, отряды курдской самообороны, пешмерга так называемая. В общем, а боевиков в Мосуле где-то, ну, тоже от 7 до 10 тысяч. То есть там, в общем-то, многократный получается перевес вам, во-первых. Значит, и Мосул тоже обложен, как и восточный Алеппо, обложен с трех сторон. Открыта западная граница. По некоторым сведениям, опять-таки, не знаю, это все достаточно проблематично, достоверные сведения подчеркнуть, но тем не менее, значительная часть боевиков переместилась в западную часть Мосула, чтобы, так сказать, отходить как бы в сторону границы Сирии, там 100 километров до сирийской границы, если они их не удержат. К тому же дело осложнилось тем, что был поднят мятеж полиции, исламской полиции исламского государства против властей Аль-Багдади, он был подавлен, этот мятеж. То есть там, в общем, ситуация не такая простая, и я не знаю, насколько боевики, которые находятся на территории Мосула, будут с такой же яростью защищать этот город от наступающих, как, скажем, это происходит в восточном Алеппо. Тем более, что восточное Алеппо, не следует забывать, что вот та часть, где идут очень ожесточенные бои, это район Цитадели, она стоит, например, на огромном подземном городе, который все время был внесен в список ЮНЕСКО. Там эти ходы уже 2000 лет существуют, как сам город. В Мосуле ничего подобного нет. Конечно, там есть определенные укрепрайоны, но, в общем, наверное, его зачищать будет с помощью той же самой авиации США и ее союзников намного проще, чем защищать Мосул, чем защищать восточное Алеппо. Тем более, что вот тут прозвучали слова, что Россия бомбит и так далее. Но я не знаю в данном случае, кому верит. Тем, кто говорит, что Россия бомбит восточное Алеппо, или представителям официального нашего Министерства обороны, которое говорит, что мы не применяем оружие, наши самолеты не бомбят. Может быть, самолеты, так сказать, официального Дамаска этим занимаются. Но российские самолеты, по словам, повторяю, неоднократно повторенным нашими официальными военными представителями, они говорят, что мы, так сказать, авиацию против города, а именно восточное Алеппо, не использовали ни разу.
Спасибо, Владимир Александрович. Александр Иванович, внесите коррективы в картину дня.
Коррективы, да. Ну, с последнего начну. Значит, официальное заявление Минобороны, то, что, значит, введено с 18 числа, неделю, когда досрочно прекращение пауза. Огня, пауза. Вот. Сегодня 25-е. И здесь мы имеем сейчас расхождение. С одной стороны, действительно заявление, что за это время российская авиация не бомбила.
За это время, давай будем точны. Вообще они говорят, что мы не бомбили. Мосул ни разу на протяжении с 15-го, Алеппо, да. С прошлого года. Ну, когда вошли туда. Ну, что я тебе могу сказать?
Посмотри внимательно
на пресс-релизы нашего Министерства обороны, которое с сентября месяца говорит, что мы не принимаем оружие против населенных
пунктов. Да, у них позиция не меняется, да. Но вы это так чувствуете.
А ты говоришь, это только последняя неделя. Это не так.
Так, я что-то.
Кому верить,
понимаю,
это другой вопрос. Ты можешь верить, можешь не верить.
Значит, сторона, которая не бомбит, да, но которая, по мнению всего мира, бомбит очень активно, вводит перемирие с 18 октября и говорит, что мы можем продлить его еще на какое-то время. Сторона, которая не бомбит.
Да, но тогда она забомбит, когда оно кончится, перемирие. Она вот так говорит.
Нет, уже не бомбила. Нет, ребята, не надо путать некоторые вещи. Министерство обороны, во всяком случае официальные представители, уже почти год даже говорят о том, что российские ВКС не используются против населенных пунктов. Yeah. Обратите внимание, они не говорят о действиях сирийской авиации. Правительственной. Они говорят именно о действиях ВКС. Вот и все.
Да, но тут они не
отрицают,
что
очень они четко,
штабы,
вот
штабы
четко
там 40 штабов
понимать.
Разгромили.
Так, верить хорошо, можно, верить не верить.
Ответь мне на вопрос.
Да, пожалуйста.
Министерство обороны Российской Федерации говорит, что с 18 октября введена гуманитарная пауза и прекращаются бомбардировки до 25. То есть это оно дает команду сирийской авиации?
Естественно, и сирийская авиация тоже говорит, что в этом случае они подчиняются приказам России.
Нет, они мирных жителей не бомбят, а военных они бомбят. Это
в том-то и дело, Вот. Я что разве стоит опираться на эти сведения? Хотя весь
тогда
мир
будем опираться на американские сведения.
Да. Какие тебе больше нравятся? Значит, есть одна сторона, и есть весь мир. Не американская, а весь мир.
Я
французская, германская.
Ну, я тебя умоляю.
Я тебя умоляю.
Значит, в информационной войне происходит одна
где
вещь. На Сирию
война?
Вещает больше 50 радио и телеканалов.
Где информационная все. Война? Вот. Есть информационная война со стороны тех, кто непосредственно там задействован. Вот. Которые говорят, что они бомбят террористов. Да? И вот мирных жителей они не бомбят.
Соединенные Штаты говорят то же самое. Абсолютно во всех местах.
Информационная война, да.
Случайно почему-то похоронные процессы вместе с
госпиталем
накрылись.
Мы обсуждали уже и гуманитарный конвой ООНовский.
Да, совершенно верно.
Не работает.
И бельгийские войска там, ВВС тоже не бомбили.
Выход из этой ситуации. Какой вы видите выход из этой ситуации?
Выход из этой ситуации?
Закончится перемирие.
Перемирие. Все будет продолжаться, как и было. Да, я самое главное не сказал. Значит, Министерство обороны, которому верит мой коллега, и слава богу, вот говорит, что никогда никого не бомбило. Да? Я правильно говорю? Никогда.
Не надо передергивать. Я этого не говорил.
Хорошо. Да, но при этом сегодня прозвучало заявление, дай бог памяти, кого на высокого дипломатического уровня. Вчера, российской стороны, из которой следует, что гуманитарная пауза больше не актуальна. Больше не актуально. Дословное заявление. Вот. Что это означает? Отмашка для сирийской или для российской? Ну, за хвост самолет не схвачен, значит, не говорим о чем. Речь идет о том, что бомбежки будут возобновлены. А послушайте первую программу российского телевидения, где все до единого участники, выполняя соответствующий заказ, утверждали, что нужно форсировать боевые операции в Алеппо, разбомбить все до конца. И тот же Яков Кедми, который участвовал в этой программе, проводил именно эту линию. Не обращать внимания ни на мировое сообщество, ни так называемых мирных жителей. Бомбить, бомбить, бомбить.
Это их частная точка зрения, это не совсем...
Хорошо, я говорю об официальной, которая, несомненно, всегда, так сказать, придерживается программы Соловьева конкретно. Вот, поэтому надо реально воспринимать, что к чему и как. И ясно, что сейчас дается отмашка какая-то, зеленый свет, но с какими-то сомнениями, каким-то самолетом, каким-то не участвующим в конфликте сторонам добомбить, что можно, и вывести, расчистить все для вот штурма, который, возможно, уже последует за всем за этим.
Владимир Александрович, дайте сейчас послушать, чтобы не быть голословными.
Да, пожалуйста, конечно.
Послушаем как раз Якова Кедми, его прямую речь. Вот он анализирует ситуацию в Мосуле.
Нет никакого обострения вокруг Мосула. Соединенные Штаты и иракская армия, и их союзники проводят планомерную операцию по уничтожению ИГИЛа на территории Ирака. Последний город, который остался под властью ИГИЛа. И последняя территория – это та часть Ирака, где находится ИГИЛ. И поэтому совершенно естественно, что иракская армия и ее союзники, Соединенные Штаты, пытаясь избавить территорию Ирака от присутствия ИГИЛа, начинают наступление на последний ее оплот. Это Мосул. Так что я не вижу никакого кризиса, ничего связанного с неожиданностью. Это логическое развитие войны на территории Ирака против ИГИЛа. И она сейчас придет к логическому концу, когда Мосул будет очищен от ИГИЛа, а за ним вся остальная территория Ирака. Но точно такое же решение вопроса, как с ИГИЛом на территории Ирака, я считаю, должно быть решение вопроса с ИГИЛом на территории Сирии и с Аль-Каидой и ее союзниками на территории Сирии. Полное устранение этих организаций, поддерживающих с территории Сирии. Полная их ликвидация, как какого-то военного или другого присутствия.
Махмуду слово давайте, он свой имеет план, по-моему, урегулирования мирного в регионе. Махмуд, вам слово.
Да, ну, во-первых, насчет бомбежки. Ну, у нас сотни видеозаписей, где именно российские самолеты снимают их в воздухе. Они отличаются от сирийских. Они бомбят Идлиб, они бомбили во всех местах, они разбомбили больницы. Это именно российские самолеты. Я вас уверяю, и в Алеппо они бомбили. Но они говорят, бомбят террористов, ну а там погибают дети. И, может быть, вы видели, как вытаскивают детей из-под руины домов. Каждый день в Алеппо. До вот последних примеров. Это очевидно для всех. То есть говорить, что мы не бомбим, это просто пропаганда или не знаю, как называть. Вот я думаю, что ИГИЛ не победит в Сирии, пока не опирается на сирийском народе. Нужно обязательно, чтобы сирийцы выгнали ИГИЛ. Иностранцы не выгонят ИГИЛ, потому что когда иностранцы начинают воевать против ИГИЛ, среди игильцев есть сирийцы тоже. Они не принимают этих иностранцев. Нужно обязательно решить вопрос в Сирии, основной вопрос с властью. Нужно разобраться с Башаром Асадом. Вот тогда весь сирийский народ объединится против всех террористов. И никакие террористы нам не нужны. И даже боевики все должны подключиться и войти в армию национальную. То есть они, это все, что делается сейчас и занимает наши мозги, внимание, вот там бомбят, не бомбят, перемирие, коридоры. Это все готовят людей для чего-то политического. Я уверен, что США и Россия, между ними есть взаимопонимание. Это мое убеждение. Может, кто-то спорит со мной, я знаю. Это мое убеждение. Они готовят страну, Сирию, для чего-то политического. И все это, все боевые действия и вообще вмешательство военной России в Сирии не могло быть абсолютно без разрешения Америки. И поэтому говорит, что ИГИЛ, они не воюют против ИГИЛа. Вот в Сирии главный террорист кто? Это ИГИЛ. Ни Америка не бомбит их по-настоящему, ни Россия. Россия помогает Башару Асаду, режиму. Это известно всем. Поэтому все идет не в ту сторону. Против народа, против интересов сирийского народа. Они что, разбомбит Алеппо из-за того, что 200-300 Джабет-ун-Нусра? Это, как это можно? Превратить Алеппо, как Грозный или другие города мира, которые были стерты с лица земли? Это преступление. Спасибо, не назовешь иначе.
Спасибо большое. Ну что, Владимир Александрович, давайте так, вот так поставим вопрос. Как по-вашему, истечет этот срок перемирия, да? И что будет дальше?
Ну, я думаю, опять будут возобновлены боевые действия. Понимаете, тут есть вот то в словах Махмуда, в словах иногда вот Александра, я слышу для меня немножко странные вещи. Видите, только не считайте меня, ради бога, поклонником там Каддафи, скажем, да, там Бен Али или Саддама Хусейна. Но обратите внимание, что ни в одном из государств Ближнего Востока, прежде всего арабских, падение авторитарных режимов не привело, скажем, к повышению уровня жизни граждан, улучшению ситуации в сфере прав и свобод человека, личности, созданию более открытого и толерантного общества. Ну, не привело. Что поделаешь? В результате вот та модель, которая первым этапом которой в обязательном порядке считается свержение прежнего авторитарного режима, вторым этапом неизбежно свободные демократические выборы, которые должны как бы заложить основы мира, стабильности, экономического роста. Назовите хоть одну страну, где эта модель, на Востоке, на Ближнем Востоке, где эта модель сработала.
Можно я назову?
Давайте.
Тунис называется. Да? 5 букв.
Ничего
страна,
себе!
Да.
Тунис, где у власти пришли исламисты? Значит, и у них повышение уровня экономический так, рост
значит,
начался?
Извини, значит, я
не
могу.
Там же была диктатура, сейчас нет диктатуры там.
Значит, я поясню.
Жить стало лучше?
Аннахда пришла к власти очень условно. Да? Она там по первым выборам взяла большинство и уступила эту свою власть. И при повторных выборах она вообще не в большинстве. И угрозы исламизации даже в том мягком виде, которым не время. А при первых выборах там оставался антиисламист, президента, который, по-моему, до сих пор. Вот. Это первое. Значит, там демократический процесс идет очень активно, и его инициаторы, ну, собственно, инициаторов много, конечно, но есть так знаменитая пятерка, это лидеры общественных организаций, они получили Нобелевскую премию мира, и про Тунис мы никаких ужасов...
Обама тоже получил Нобелевскую премию мира.
Да, в результате мы имеем Сирию. Да.
Почитай работы Ведясова и Маши о том, что произошло в Тунисе после переворота. Почитай, пожалуйста.
Зачем? Я говорю, что сейчас
вот
в Тунисе. Тебе,
вот что
сейчас,
произошло.
Что сейчас
правильно?
В Тунисе. Нет, да?
Улучшения Тунисе, там практически никакого нет.
В Тунисе
нет.
Сейчас нет ни исламистов у власти, нет ни диктаторов. Есть демократически избранный парламент.
Если это
и демократические
демократы, тогда, конечно.
Очень спокойная, хорошая страна, открытая для туризма, кстати.
Да, поэтому их там кладут прямо на пляже десятками, да, из автоматов.
Один раз,
нормальное
это, один раз это было.
А в музее уложили.
И в музее это
да,
было.
Да, это уже второй раз, извини.
Во Франции
давай
тоже кладут.
Давай пройдем по Северному Кавказу, давай пойдем по Дагестану, давай пройдем по Ингушетии,
по Франции.
Давай пройдем по Западному Алеппо. Давай по Западному Алеппо. А что ты со стороны Башара Асада занимаешься пропагандой здесь, это самое?
А ты с какой стороны занимаешься пропагандой?
Я смотрю объективно.
Я тебе говорю, посмотри цифры.
Посмотри в Тунисе.
Посмотри уровень жизни, который был в Тунисе до и после.
В Тунисе сейчас демократическая система и совершенно
система.
Да, и которая развивает экономику, и все Европа оказывает поддержку и помощь. Вот это первое. В Египте тоже происходят соответствующие процессы, устранена угроза исламистов. Абсолютно устранена угроза исламистов, и Египту оказывает поддержку, но там намного более сложная ситуация в политическом плане. Вот. Мы говорим о странах, где не доведено до гражданской войны. А вот гражданская война случилась в Ливии, случилась в Сирии. В Ливии она была подавлена известным способом, вмешательством извне. В Сирии не было никакого вмешательства до последнего времени, до последнего года. Она развивалась, теперь еще больше развивается благодаря вмешательству. Это тоже хорошо известно всем.
Ну да, но мы уже поняли, что арабская весна закончилась.
Знаю, какая-то Катя Васюнкова, может быть, она знает больше и лучше.
Я вот, не знаю,
да,
Катя,
это две страны потрясаемые гражданской войной. О каком уровне жизни там можно вести речь? Гражданская война или там условно гражданская, межрелигиозная, там внутри религиозная.
Да, да, но считается, первым шагом должно быть свержение диктатуры.
Это приводит к гражданской войне.
Да, приводит. Или к арабской весне.
К повышению уровня жизни,
правильно. А Октябрьская революция тоже не привела ни к этому.
Извините, у нас что с уровнем жизни? Вот мы в 16-м году в России, оно
мы
лучше?
О чем говорим?
Мы говорим, у нас лучше
мы
уровень
о чем
жизни,
говорим?
Чем в 13-м
мы
году.
О чем говорим?
Мы говорим, как посчитать
мы о чем с тобой говорим?
Жизни, Александр,
о чем
все относительно. Давайте дадим слово Махмуду.
Мы в 16-м году лучше, чем в 11-м жили.
Махмуд. Вот слово, давайте. Поставьте точку в этом споре.
Понятно.
Как, по-вашему, свержение диктатуры Асада приведет к улучшению жизни на вашей родине? Вам слово.
Я понимаю, под предлогом, что свержение диктаторских кровавых режимов приводит к хаосу, гражданской войне и так далее. Под этим предлогом нужно сидеть спокойно и терпеть угнетение и вот эту диктатуру, вот это лишение свобод. То есть это конечно, неубедительно. Подождите. Я хочу сказать, что вот эти революции в арабских странах, арабские весны были действительные, но вмешательство внешних сил это не случайно. То есть они целеустремленно они испортили все. Не дали процессам расти нормально внутри страны. Возьмите в Сирии. В Сирии упал бы режим Асада, если не вмешались Хизбулла, Иран и Иракцы. Если не вмешались потом России. И режим уже давно свалился. И народ взял власть. Когда еще не было игильцев, террористов не было, понимаете? Нет, надо развивать ситуацию, поддержать диктаторов, пока будут террористы, пока будет гражданская война. Кто виноват в развитии событий в таком русле, о котором говорит коллега? Конечно, внешние силы, которые помогают диктаторским режимам. Главные они. И Америка виновата, и все внешние силы. Они все играли какую-то роль против интересов народов Ближнего Востока. Не дали развить событиям, чтобы развивались спокойно, ну, по внутренним законам. Надо вмешаться искать свои выгоды, и направлять, и финансировать, и вооружать, и так далее.
Хороший подход. Хороший подход, правда? Да, во всем виноваты внешние давайте, силы, а внутренние вообще агнцы и, так сказать,
только он так не говорит.
Получается
нет, он
так.
Говорит, что он сказал одно, я переведу на язык, понятно. Он сказал одно, что есть внутренняя проблема, которой должны заниматься сами, в данном случае, сирийцы. Вот. А внешние силы вмешались, он перечислил. Хизбалла, Иран, Россия
вмешались.
А
что-то не вмешались?
Нет, он сам
не вмешивались. Да. Они занимаются Ираком, они занимаются бомбежка ИГИЛа.
Ил-Жирлик, откуда? Что, никогда оттуда не летали, не бомбили Сирию? Ну, Саш, ну, все-таки давай будем объективны.
Давайте
давай,
мы давай,
причем
будем
эта коалиция была создана раньше, начала бомбить
значит,
Сирию раньше,
первый
чем
раз,
Россия.
Первый раз бомбы на армию Асада упали в Дейр-Изори, да. И это был первый раз за 5 лет. Значит, то, что ты говоришь, Ил-Жирлика, это были бомбежки ИГИЛа в районе Раки.
Не давайте я поставлю того... точку. Правильно вы сказали, давайте будем объективны. И подождем объективного развития событий, пока у нас там наш корреспондент ранен тяжело, Расул Махмуд, корреспондент Радио Свобода Европа, Радио Свобода, который освещал там кампанию военную. Вот что, прежде всего, надо предотвращать, чтобы мирные люди не погибали. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Хорошо, что такой получился спор. Значит, даже здесь неравнодушно оценивают ситуацию в Сирии и в Ираке. Вот. Ну, подождем. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».